Закладка каменных работ и открытие компании «Новой Домны» произошли через 4 дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с, возможно, большим торжеством. Почему на соседние металлургические заводы Крутогорский, Воронинский и Львовский были заранее разосланы печатные приглашения? Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще 2 члена правления. 4 бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около 2000 рублей. Однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, и вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков. День выдался очень удачный для торжества. Один из тех ярких прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессимеровой печи, были окружены в виде покоя густой толпой рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью. Простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали кресты Евангелия рядом с жестяной чашей для святой воды и крапилом. Священник, уже облаченный в зеленую затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди 15 рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики, пестрая оживленная группа из 200 с лишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя, и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку. Через 10 минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что при всем желании никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще 5 или 6 экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем наибольшего и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику.
«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» Раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника.
«Аминь!» — подхватил довольно стройный импровизированный хор.
Рабочие, их было до 3000 человек, так же дружно, как кланялись к Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами. Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли 2 рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все с льняными волосами и рыжими бородами. Сзади них литейщики и кузнецы, в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти, между ними виднелись и горбоносые профили иноземных уврьеров. Сзади из-за литейщиков выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густой мукою, и по воспаленным, распухшим красным глазам. Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, Богородице», все эти 3000 человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью, сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями в то время, когда хор просит Богородицу спасти от бед рабы своя. И на кого, как ни на одну только Богородицу, надеяться этим большим детям с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги. Так или почти так думал Бобров, всегда склонный к широким поэтическим картинам. И хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного привычного угла для тяжелой и опасной работы. Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог. Это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями. Пятая, вновь выстроенная домна, шла, как говорится, на техническом жаргоне спелым ходом. Из проделанного внизу ее на аршинной высоте отверстия бил широким огненным белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые серные огоньки. Шлак стекал по наклонному желобу в котлы, подставленные к отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец. Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело поднимались наверх в железных вагонетках. Священник окропил домну со всех сторон святою водою и, боязливо торопясь спотыкающейся старческой походкой, отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый чернолицый старик, перекрестился и поплевал на руки. То же самое сделали четверо его подручных. Потом они подняли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крякнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку, зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза, некоторые подались назад, рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый, и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно полился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. Тихо, как будто лениво текущего металла, шел какой-то страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками. От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздуходувных машин. Квашнин заранее распорядился так, чтобы приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутолоке. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массой сильных и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на которые до сих пор не соглашалось общее собрание. И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах. В помещении воздуходувных машин они слышали бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубу, устремлялся по ним с ревом, заставляющим трястись каменные стены здания. По этим чугунным массивным в два обхвата шириною трубам воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до 600 градусов и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведовавший воздуходувным отделением, давал объяснение. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, оказалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами. Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей, высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось 20 пудлинговых печей, формой напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы, нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху, и застывала в них сплошными кусками пудов по 40 весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска, ослепительно красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. В Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес штуку в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал штуки с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец, пятый кран вытаскивал их из-за люков, совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшимися чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная штука в течение 5 секунд разрезалась на 2 половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под 700-пудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и с такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа. Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое 2 стальными вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее, и несколько раз, перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму 10-саженного красного рельса. Сложным движением 15 станков управлял всего 1 человек, помещавшийся над паровой машиной на возвышении, вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в 1 сторону, двигал ее назад, и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на 3 части. Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение 2 или 3 станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой 20 оборотов в секунду, движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки в виде красивых длинных спиралей густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки. Нечто вроде 2 огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. 2 рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек. Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам, он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями, осмотреть гордость завода, 900-сильный компаунд, то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрипя сердце, чтобы только не уронить достоинство уполномочившего их собрания. 900-сильный компаунд помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука. 2 поршня в 4 сажени, каждый мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. 20-футовое колесо со скользящими по нему 12 канатами вращались также беззвучно и быстро. От его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха. Осмотрев компаунд, акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились. Но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением. «Теперь, господа, я покажу вам сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь». Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного сердце завода, 12 цилиндрических котлов 5-саженной длины и 1,5 сажен высоты каждый, не произвели на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренне, с нескрываемым удовольствием, принялись сжать ему руку. Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно и днем, и ночью подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы, все позвонки спинного хребта. То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на одно мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они под страхом ужасной смерти должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище. «Что, коллега, смотрите, как вашего молоха упитывают?» — услышал Бобров за своей спиной веселый добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собой, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собой разговор о том же самом. «Я вас, кажется, напугал, дорогой мой», — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. «Прошу прощения». «Да, немножко. Вы так неслышно подошли, я совсем не ожидал». «Ах, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся. Послушайте моего совета. Берите отпуск, да махните куда-нибудь за границу». «Ну что вам себя здесь расстравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие, пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура пройдитесь». Доктор подошел к краю кочегарки. «Вот так преисподняя!» — воскликнул он, заглянув вниз. «Сколько каждый такой самоварчик должен весить? 800 пудов, я думаю. Нет, больше, 1500. Ой-ой-ой-ой! А ну как такая штучка вздумает того? Лопнуть! Эффектное выйдет зрелище, а? Очень эффектное, доктор. Наверное, от всех этих зданий не останется камня на камне». Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. «Отчего же это может случиться?» «Причины разные бывают, но чаще всего это случается таким образом, когда в котле останется очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не до красна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается». «Так что, это можно сделать нарочно?» «Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль. Видите маленький круглый рычажок? И все тут». Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает», — подумал доктор. «Милый он человек, а все-таки психопат». «А вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич?» — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. «Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка? Так прямо на удивление». «А ну их, терпеть не могу инженерных обедов», — поморщился Бобров. «Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу. И потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей. Пф, отвращение». «Да-да, совершенно верно», — рассмеялся доктор. «Я захватил начало. Квашнин, одно великолепие. Милостивые государи, Призвание инженера – высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и какие-то еще плоды. Я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер-жулик? Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства. Ну, конечно, бешеные рукоплескания. Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе. «Да, благодетельное искусство. А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься, дети как мухи мрут. Вот тебе и семена просвещения. То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове». «Да что вы, доктор, разве уже есть больные?» «Это совсем ужасно было бы при такой тесноте». Доктор остановился, тяжело переводя дух. «Да как же не быть», — сказал он с горечью. «Вчера двух человек привезли». Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не помер, то вечером умрет, непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещений, ни фельдшеров опытных. Подождите, доиграются они, — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.